страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, все, кто слушает нас сегодня, все, кто собрались сегодня для того, чтобы вместе читать и изучать Божие Слово, Священное Писание. Мы с вами снова встречаемся в нашей программе цикла «По страницам Библии». И сегодня в нашей виртуальной студии Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро, приветствую всех, кто сегодня также присоединился к эфиру. Рада всех видеть, слышать и, возможно, даже читать. И напомню также, что в сегодняшний эфир у нас принимают также участие Ольга Каракчиева, Александр Анисимов. Так хочется сказать, что Александр Анисимов, у которого сегодня нет права голоса.
Да есть у него право голоса всегда. Да. И огромный привет людям, которые готовят наши одноминутные программы, которые зачитывают наши одноминутные программы, потому что у нас по страницам Библии есть в трех вариантах. Значит, у нас есть наши 30-минутки, это наш основной формат. Это то, что было записано раньше, и то, что сейчас транслируется в наших соцсетях. Каждый день мы это выкладываем. Вот. Есть наши 50-минутки. Это вот когда мы с Аленой и вместе с вами собираемся в нашу студию и общаемся, и читаем вместе Священное Писание. И есть наши одноминутки. Это вот такие главные наши программы, которые главные в том плане, что... Нет, скажем так, самые... Активные наши программы, те программы, которые больше всего пересылают, с которыми больше всего делятся. Одноминутки – это наши короткие эфиры, короткие передачи. Так что действительно смотрите и слушайте в разных форматах по страницам Библии.
Вот. Слушай, а ты забыл сказать, наверное, у нас же еще есть один формат, который хранится в архиве в одной из наших соцсетей, это на страничке ВКонтакте, там вообще очень длинные передачи, часовые, я буквально недавно их обнаружила для себя. То есть это запись, которая производилась более 5 лет назад, и если кто-то идет, возможно, не вместе с нами или слушает какие-то книги, не в плане с нами, то, мне кажется, можно тоже порекомендовать окунуться туда и найти нужные передачи.
Да, кстати, да, действительно, все это можно смотреть, все это можно слушать, и это действительно интересно. Вот, мы с вами, спасибо за напоминание, мы с вами сегодня в послании к Галатам, и давай, прежде чем мы начнем, потому что у нас сегодня в третьей главе есть вопрос, который меня долгое время мучил, у доктора Маги, на материалах которого построены эти программы, этот вопрос разбирается, но вопрос настолько важен, что я хотел бы сегодня большую часть эфира этому вопросу посвятить. А вот, но поставлю я его несколько позже. А сейчас давай почитаем несколько комментариев от наших слушателей. Там, по-моему, 2 мы с тобой комментария приготовили.
Да, у нас есть комментарии, которые остались еще с прошлого раза, и я хотела бы их прочитать. Один комментарий – это от нашей Оли Каракчивой. Она, отвечая на твой вопрос, видит ли она в христианах Иисуса, отвечает, что честно, нет. И это, пишет Ольга, моя проблема, что не вижу. Это то, в чем мне надо расти.
Да, тут есть 2 грани. Угу. Когда мы говорим, что мы видим в христианах Иисуса, и мы говорили об этом с вами в прошлый раз, мы не имеем в виду, что всякий христианин полностью похож на Иисуса. Мы имеем в виду, однако, что какие-то элементы характера, какие-то черты характера Иисуса Христа проявляются в каждом верующем человеке, так или иначе. Ты понимаешь, опять, когда этот человек послушен Богу, когда этот человек живет по Слову Божьему, ты понимаешь, что он поступает так же, как поступил бы Иисус. Опять, это не значит, что ты такой смотришь. Тут даже есть, на самом деле, есть опасность. Одна девушка рассказывала о том, как разочаровалась она в пастыре, про которого она сначала думала: «Ой, я прямо в нем вижу Иисуса. Вот он проповедует, и вот как Иисус Христос разговаривает со мной». И на самом деле она сделала из этого пастора идола. И опасность началась уже тогда. Она эту опасность тогда не поняла, однако. Но прошло какое-то время, и с пастором совершилось то, что, к сожалению, порой бывает. Пастор упал, это было серьезное падение. И он ушел из служения, ушел из церкви, ушел из служения. И для этой девушки это было просто трагедией. Потому что ну, для нее это было буквально. Иисус ушел. Понимаешь, в чем опасность, да? То есть она Конечно. Подменила понятие. Вот. Но, когда, и, да, это недопустимо. Но когда мы смотрим на других христиан, даже на тех, которые нам не нравятся, на тех, которые нам не симпатичны, вот один вопрос, который очень полезно задавать себе хотя бы. Значит, смотрите, в этом человеке действует Святой Дух, Дух Божий. Тот же Дух Божий, который действует и во мне. А какие проявления этого Духа Божьего я вижу? То есть, что в нем, в этом человеке, напоминает мне об Иисусе Христе? И, естественно, возвращаясь всегда и приходя всегда, прежде всего, к Иисусу, вот мы думаем об этом. Так я бы ответил на комментарий Ольги.
А что же делать, когда ты не видишь ничего в этом человеке?
Иногда это
означает... Такое же тоже бывает. Я просто понимаю, иногда... что, ну, возможно, и в нас кто-то не видит, потому что мы все равно всегда смотрим со своей точки зрения, со своей позиции, со своего какого-то мировоззрения, и не всегда понимаем, что, ну, когда мы смотрим на человека, иногда и понимаем, что вообще непонятно, живет ли он с Богом, хотя позиционирует себя как христианин.
Вот первое, да, иногда это может быть свидетельством того, что человек действительно не живет с Богом. Более того, когда мы видим больше противоречащего Христу, вот тогда это действительно очень серьезный сигнал. Но, кстати говоря, я напомню, что сатана может принимать облик ангела света. То есть служители сатаны могут маскироваться тоже. И это даже не вопрос только того, что мы видим. Это вопрос, какого мы духа. Вот. Поэтому вообще, в принципе, с этими личными ощущениями, собственными ощущениями, нужно быть всегда очень аккуратным, потому что они действительно могут обмануть. Поэтому, да, но бывают ситуации, когда, да, я не вижу в этом человеке, в другом человеке, действительно, это может быть проблема с тем человеком. Я думаю, что ситуация сложнее, и вопрос куда сложнее, если я, в принципе, смотрю на христиан, и что-то как-то все христиане мне настолько надоели. Вот, понимаешь, если там это сколько-то людей, 1, 2, 5 человек, тогда, да, там можно сказать по-разному. Возможно, действительно, это люди невозрожденные. Возможно, мы еще к чему-то не пришли. Но это скорее вопрос развития, да, духовного развития.
Ну, конечно, и нашего личного.
Вот. А вот если я встречал таких людей, которые говорят, мне, говорят, настолько надоели христиане, и меня настолько достали. Или человек говорит про то, что он христианин, да, я верующий. Но всякий раз, когда начинается беседа о Слове Божьем или беседа по Слову Божьему, он меняет тему. Да, давайте об этом не будем. Но ты христианин? Да. Ну, давайте об этом не будем. Или человек, который говорит... Сейчас я на очень такой зыбкой поверхности, зыбкой почве такой, может быть, там, я не знаю, что там внизу, да, потому что я понимаю, что кто-то сейчас со мной не согласится. Короче, человек говорит... Я христианин, но в церковь я не хожу. Я вообще член Вселенской церкви. И при этом никакого общения с другими христианами у меня нет. Я сам по себе. Значит, почему эта почва зыбкая? Вообще этот вопрос... Мы сейчас далеко уйдем. Я хочу все-таки так далеко не уходить, но хотя бы пару вещей по этому поводу сказать. Значит, каждый из нас, каждый христианин, я думаю, или большинство христиан, или, скажем так, большинство думающих христиан переживали разочарование в церкви. То есть это просто часть христианской жизни, к сожалению. Оно так не должно быть, но, к сожалению, да. Интересно еще, что... Мы, кстати, об этом беседовали как-то со студентами семинарии уже вот недавно, между прочим, когда я ездил на праздник, на столетие семинарии, где учился в прошлом году. Вот, речь зашла вот о чем. Разочарование в церкви чаще всего посещает не тех людей, которые просто приходят и сидят спокойно и слушают, и молятся, потом уходят. Нет, с ними обычно все более-менее нормально. Разочарование в церкви чаще всего посещает людей, которые хотят быть активными. Вот это парадокс. Они хотят нести реальное христианское служение. Они приходят в церковь, возможно, тогда, когда они были научены, допустим, в семинарии или в какой-то другой активной общине, в каком-то другом городе это может быть. И потом они приходят в церковь, они хотят что-то делать. И они... Это странно звучит. И, Алена, ты можешь сказать, это ты про что? А это реальность. Они не могут найти себе места. Потому что со своей активностью, со своим желанием что-то делать, они как-то не вписываются в те установленные правила, в те установленные рамки, которые, к которым эта церковь привыкла. И вот тогда действительно может возникнуть ситуация таких, знаешь, бродячих звезд. Он не нашел себя, он лично пребывает в общ... или пытается пребывать в общении с Богом, но он из церкви в церковь переходит, и он не понимает, где ему остаться. И вот тут такая интересная развилка. И мне кажется, что Бог на этой развилке очень круто действует. Если человек действительно возрожден, если человек действительно ищет Бога, и он оказался в такой ситуации, может быть, это кому-то из вас будет, друзья, сейчас утешением, если кто-то из вас в такой ситуации, то Бог такому человеку посылает и христианское общение, и христианское служение. Может быть, каким-то другим способом, через малую группу, через какую-то группу единомышленников, которые собираются вместе, чтобы славить Христа, через участие в каком-то, может быть, даже неожиданном для человека христианском служении, к которому он присоединяется и говорит: да, вот у меня были проблемы с церковью, но вот Господь нашел что-то еще. А дальше происходит еще один интересный момент. Включаясь в служение где-то еще, человек также легче реинтегрируется, легче входит обратно в поместную церковь. И вот это такой хороший сценарий, это замечательный сценарий. Но бывает и другой сценарий. Я видел таких людей, и уверен, что и наши зрители, слушатели видели таких людей, которые в какой-то момент начинают говорить: я один, все, вот, я один, все тонет в фарисействе, понимаете? Вот как-то вот так. Да, я один в моих отношениях с Богом.
Уникальный.
Я уникальный. Никого, как я, мне не найти, потому что, да, со всеми остальными людьми у нас какие-то споры начинаются, и вообще от них пахнет плохо. Вот. И вот тогда возникает действительно вопрос об отношениях этого человека с Богом. Но только, конечно, даже при том, что я сказал уже насчет видеть Христа в других людях, только фокусироваться нужно на Христе, прежде всего видеть Христа. У нас, по-моему, был комментарий от Натальи на эту тему. Да, она как раз пишет о том, что фокусироваться на Христе, иначе у нас ничего хорошего не будет.
Да, Наталья писала, говорила, что для нее очень важно понимание, что Иисус не такой, как мы. В противном случае и жить бы не стоило. Иисус – истина, а значит, церковь должна утверждать Иисуса, так? Спрашивала Наталья даже.
Так. Короткий ответ – так.
Ты знаешь, на этой неделе в одной из передач прозвучала такая фраза, ну, видимо, это перевод, я уже не помню, чей перевод, ага. «Любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа». И порой вот именно эти, нас окружают именно эти храпящие соседи. И в великом поручении Иисуса и было сказано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И, к сожалению, порой этими храпящими соседями-то являемся и мы. То есть на это можно посмотреть с обеих сторон.
Тут интересная история, кстати, с этим переводом. Да, это перевод. Это эпиграмма, английская эпиграмма в переводе Маршака. Маршак переводил в атеистической среде. И он убрал из этой эпиграммы, я не знаю, сейчас я надо было подготовиться, конечно, найти эту эпиграмму в оригинале. Она гораздо длиннее, вот, чем у Маршака. Наверное, есть даже хорошие переводы, ну, такие сохранившие смысл эпиграммы.
А на каком-то произведении конкретно?
Это известная такая английская штучка, это не произведение в конкретном, а это просто расхожая такая, расхожее такое стихотворение. Я ее найду и тебе просто пришлю, а потом в следующий раз прочитаю, прочитаем в эфире, если ты об этом напомнишь. Значит, но там смысл такой. Это, значит, любить святых да в небесах пред Богом. Вот это и быть в общении со святыми. Вот подлинная слава. А полюбить того святого, который здесь на земле, рядышком, это какая-то совершенно другая история. То есть вот там действительно христианское содержание. Про то, что вот я стремлюсь в небеса, я люблю Господа, я люблю тех святых Божьих, тех людей Божьих, которые уже с Господом. Да как здорово! А потом я переношусь на землю, и рядом со мной сидит в церкви вот этот человек, который меня постоянно теребит и спрашивает, а что там пастор сказал? Вот. Или я проповедую, а передо мной сидит женщина, у которой очень плохое зрение, и она периодически смотрит... У нас как-то было в одной церкви такое. Она периодически смотрит на часы, но поскольку у нее плохое зрение, часы разговаривают. И она нажимает эту кнопочку. И ты сидишь, и ты проповедуешь, и слышишь... 11:48.
И думаешь, что же сейчас проявить? Дела плоти или плоды духа?
Абсолютно, абсолютно. Вот это Галатам 5 глава. Вот это то, о чем мы говорим. Вот. И вот это вот про такую любовь. И, конечно, Маршак сделал блестящий перевод, но по поводу храпящего соседа... Ну да, храпящего соседа в церкви тоже бывает сложно возлюбить, но... Ты сам можешь быть храпящим. Я сам могу быть храпящим соседом. Спросите у моей жены, она подтвердит. Вот, теперь большой секрет апостола Павла. Иногда обращают на это внимание, и оно действительно того стоит. Смотрите, Павел, Савл, давайте скажем так, Савл, который был по требованиям закона совершенным и непорочным, да, это дико себе представить, но это так и было. Он так о себе пишет в послании Филиппийцам, 3 глава. Савл, который всем сердцем стремился служить Богу. Ведь если мы читаем Деяния апостолов, то да, конечно, иудеи преследовали христиан, Синедрион преследовал христиан и так далее. Но Савл, то, что называется по-английски «went the extra mile», прошел лишнее поприще. То есть вот только Савлу пришло в голову, когда христиане из Иерусалима вынуждены были рассеяться, разбежаться после начала преследовать, и стало понятным, что большая группа христиан ушла в Дамаск. Понимаешь, какая штука? Большинство иерусалимских этих самых деятелей религиозных, да, они сказали, ну ушли и все. И вот только Савлу пришла в голову мысль их преследовать. Савл же еще, 9 глава, 1 стих Деяния апостолов, Савл же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Значит, когда всем иерусалимлянам, в общем, было уже все равно, Савлу не было все равно. Он действительно искренне служит Богу так, как он это понимает. Он отправляется в Дамаск для того, чтобы бороться с этими самыми христианами, чтобы связанное приводить в Иерусалим. Зачем? Для расправы, конечно. Да, потому что в Иерусалим будет эта расправа. И мужчин, и женщин. И вот Иисус встречает Савла на пути в Дамаск и говорит, что ты меня гонишь? Почему ты меня гонишь? И Павел отвечает, кто ты, Господи? И вот тут происходит обращение Савла или Павла. Так вот вопрос. Почему Савл так яростно преследовал христиан? Что не давало Савлу покоя? И интересно, что ответ на этот вопрос поможет нам понять и обращение апостола Павла. И ответ на этот вопрос мы находим, между прочим, и в послании к Галатам тоже. Но прежде чем обратиться к третьей главе послания к Галатам, давайте обратимся к Ветхому Завету. И кое-что в Ветхом Завете прочитаем. Откроем мы с вами книгу Второзаконие. Алена, я тебе неправильно назвал главу до эфира.
Наверное, 28,
Второзаконие,
да?
21 главу.
А, 21.
Угу. Второзаконие, 21 глава. Павел, Савл, Ветхий Завет знал, закон он знал, Второзаконие тем более. И он отлично знал один фрагмент из 21 главы. Давай начнем с того, что прочитаем 22 и 23 стихи. Мы потом вернемся немножко назад, но сейчас 22 и 23.
«Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает себе в удел».
Проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. Да? Теперь Павел смотрит на ситуацию с Иисусом Христом. Доктор Маги считал, что Павел вообще при всем этом присутствовал. Я не знаю, по этому поводу спорят. Вот. Но он смотрит, и он знает Бога. И Павлу, понимаете ли, какая вещь? Павлу не все равно, что в законе написано. Раз так в законе написано, так, значит, так оно и есть. Почему Павел преследовал последователей Иисуса Христа, гнал последователей Иисуса Христа? Потому что Павел, читая закон, Второзаконие, 21 главу, пришел к мысли о том, что раз этот Иисус повешен на древе, раз Бог такое допустил, то тот, кто повешен на древе, проклят. И, соответственно, люди, которые, называя себя евреями, следуют за таким учителем, они тоже прокляты. И они тоже должны быть истреблены из земли. Понимаете, в чем штука с апостолом Павлом? Апостол Павел верил в то, что читал. Это не просто положено. Это не просто культурные особенности. Это его служение Богу от всего сердца. Служение Богу от всей души, по-настоящему. И раз так написано, так, значит, так и будет. И Павел никак не мог понять, каким образом сочетаются эти два понятия. Мессия, Божий помазанник, да, с одной стороны, но при этом он же висящий на древе. Либо ты Мессия, Божий помазанник, либо ты висящий на древе, но тогда ты проклят. И тогда тебя нельзя называть Мессией. И тогда все те, кто называют такого человека, в данном случае, скажем, Мессией, они совершают страшное заблуждение. И вот с ними, если ты действительно любишь Бога, надо бороться. И Павел борется настолько, насколько может. Кстати, именно поэтому зачастую бывает проще общаться с активными воинствующими атеистами, потому что этим людям, по крайней мере, не все равно. Эти люди отрывают руки от клавиатуры и ставят на клавиатуру обратно, чтобы что-то написать. У этих людей в мозгу происходит шевеление. Они не просто там сидят на диване и говорят, а мне как-то по барабану, да? Вот, нет. Они действительно пытаются жить согласно своей вере, своим убеждениям, скажем, все же так. Вот, и вот послание к Галатам. До Павла дошла очень важная вещь. Даже не просто дошла. Христос ему эту вещь открыл. Открой, пожалуйста, послание к Галатам, 13 главу. Третью главу, да, прости. 13 и 14 стихи.
13 и 14. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою».
А вот тут у нас, конечно, сложности с нашим синодальным переводом. Я сделаю пару замечаний, а ты найди, пожалуйста, любой другой перевод, пока я эти замечания делаю, чтобы прочитать в любом другом переводе эти стихи. Значит, слово «клятва», которое здесь используется, это перевод слова, которое сейчас все-таки обычно переводит как «проклятие». И сделался за нас проклятием. Или даже сделавший за нас, став за нас проклятым. Павел говорит то, что на самом деле меняет мировоззрение. Он говорит, да, действительно, Иисус на древе был проклят. Но это проклятие не за его преступление, а за наши преступления. Да, он был проклят, но он был проклят, потому что мы этого заслуживали. А он на себя это взял. Еще. Он был проклят для того, чтобы мы вместо того проклятия, которое должны были получить, чтобы мы вместо него получили благословение, которое было обещано Аврааму и потомкам Авраама. Иисус буквально умер вместо нас. Произошла вот эта заместительная жертва. И вот тогда и только тогда понятие Мессия, с одной стороны, и проклятый, висящий на древе, с другой стороны, совмещаются. Он проклят, действительно, он был распят на древе, и он воскрес, нужно здесь сразу добавить, не потому, что он совершил преступление, а потому, что он проклят и наказан за наши грехи. Прочитай просто в любом другом переводе 13 и 14 стихи.
Так, это новый русский перевод, здесь написано. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано. Проклят каждый, кто повешен на дереве, чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного духа по вере.
Вот это перемена, которая произошла в апостоле Павле. И вот после этого вопрос встал следующим образом. Значит, Павел, ты хочешь служить Богу? Да, конечно, хочу. Но ты служишь не в том направлении. Ты не в той команде, Павел. Не твое дело преследовать христиан, гнать христиан. Твое дело проповедовать Христа, даже если в процессе этого ты сам будешь гоним. Вот это превращение, которое произошло с апостолом Павлом. Опять-таки, будь ему изначально все равно, я не знаю, было бы с ним такое изменение характера или нет, но ему не было все равно. Он хотел служить Господу. Только ему нужно было понять, и Господь дал ему это понять, что он бежит не в ту сторону. И передает мяч, если хотите, не в ту сторону. А там же в 21 главе, в Второзаконии 21 глава, описан еще один эпизод. Мы с вами читали 22 и 23 стихи, но до этого есть интересный эпизод про сына. И, конечно, Саул, будучи наставлен в законе, этот эпизод отлично знал. Эпизод этот очень похож на то, что произошло со Христом. Только знак, арифметический знак, не тот. Прочитай, пожалуйста, с 18 по 21 стихи.
«Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся».
Так вот, у Бога Отца есть единственный Сын, и Он никак не может называться буйным и непокорным. Но этого Сына побили камнями. Почему? Что здесь происходит? И, кстати, ведь вот это описание в книге «Второзаконие» предшествует тем двум стихам, которые мы читали в начале. Дело в том, что и сам израильский народ рассматривается Богом как его сын. И сам израильский народ искуплен Богом. Бог искупил израильский народ из Египта. Бог вывел израильский народ. Бог ввел израильский народ. Но народ этот ушел и в блудодеяние, и в идолослужение, и в пьянство. Народ этот ушел от Бога. Так вот, два сына. Сын, который совершает преступление, сын буйный, сын непослушный – это израильский народ. Сын совершенный же – это Иисус Христос. И Иисус Христос берет на себя и грех израильского народа, и, как мы читаем неоднократно, грех всего мира, для того, чтобы всякий верующий в Него, это ключевая вещь, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И когда начинаешь это сравнивать с описанием, допустим, соблюдения закона, да, спасения по закону, ты понимаешь, что то, что предлагает Бог, не просто выше, чем было предложено по закону. Ты понимаешь, что закон действительно не может спасти, потому что не в этом его функция. Нельзя законом спасаться. Как в современных аналогиях можно сказать так. Чтением Уголовного кодекса ты не спасаешься. Сидит преступник в тюрьме, изучает Уголовный кодекс. Может быть, еще даже не в тюрьме, а все равно Уголовный кодекс изучает. И он четко знает, насколько и за что его посадят. И какие там есть варианты. Вот он это знает. Он это из Уголовного кодекса узнает. Но чтобы произошло изменение сердца, должно быть что-то еще. Уголовный кодекс сердце не изменит. Вот это важная история. И тут сразу может возникнуть вопрос. А нужен ли закон? Конечно, нужен. Давай прочитаем в новом русском переводе все-таки. Да, в новом русском переводе. Третья глава книги «Послание к Галатам» с 21 по 26 стихи.
Что же, закон противоречит обещаниям Божьим? Ни в коем случае. Если бы данный нам закон был в силах давать жизнь, то оправдание действительно зависело бы от закона. Но Писание говорит, что весь мир находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Иисуса Христа и лишь тем, кто верит. Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. Итак, закон был нашим воспитателем до прихода Христа, чтобы, когда Он придет, получить оправдание по вере. Но вера уже пришла, и мы больше не находимся под опекой воспитателя. Благодаря вере во Христа Иисуса все вы стали сынами Бога.
Вот так, кстати говоря, не все люди, а все вы, то есть верующие люди, да, это не значит, что он учит, не знаю, полному сыновству, потому что все люди Божьи сыны. Нет, те люди, которые пришли ко Христу, которые ответили на Божий призыв, это Божьи сыны. А закон как воспитатель, закон в синодальном переводе написано «детоводитель», этим словом мы уже, естественно, не пользуемся. И опять-таки, есть аналогии в нашей жизни, я неоднократно эту аналогию приводил уже, это такая моя личная аналогия. Когда мы дети, нам говорят, что нам можно, что нам нельзя, мы, конечно, зачастую не слушаемся, но иногда все-таки и слушаемся тоже, но даже когда мы слушаемся, мы такие думаем, вот стану взрослым и... Вот, я часто привожу пример, когда мне было 4-5 лет, я видел сосульки, вот, особенно весной, ранней весной, и мне очень хотелось их пососать, как леденец. Вот. И мне говорили, ни в коем случае, ты что, нельзя эти сосульки сосать. А было так, недалеко от нашего дома, был подвал, и там крыша этого подвала, она низкая, и с этой крыши сосульки их прямо видно, и можно даже ребенок, но ребенок не достанет, но если взрослого попросит, взрослый достанет. Вот, и я думал, ну вот не разрешают, запрещают мне сосать сосульки, значит, буду взрослым, все сосульки мои будут, вот март придет, и вот только сосульки, только погодите. И это было совершенно реально. А родители поставили мне закон, сосульки сосать нельзя на улице в Ленинграде тогда еще, да, вот. А я думал, буду взрослым, все будет по-другому. Значит, стал взрослым, что-то меня сосульки как-то уже не интересуют. И понимание, что нельзя сосать сосульки, перешло из разряда требования закона, с которым я был внутренне, конечно, не согласен, абсолютно не согласен, да вы что, в состоянии моего сердца. Так вот, для израильского народа закон был таким воспитателем, детоводителем ко Христу. Да, ты будешь поступать так, ты будешь соблюдать заповеди. Может быть, ты пока не понимаешь, почему. Но это Божье установление, это Божья праведность. Бог так решил. И честно, Бог знает лучше тебя, что правильно, а что нет. Более того, Бог единственный знает изначально, что правильно, а что нет. А потом пришел Христос, и пришла полнота времени. И пришло то, что было обещано еще у пророка Иеремии. Это новое сердце. И вот имея это новое сердце, мы уже ведем себя по-другому. Не для того, чтобы спастись, а потому что мы уже спасены. И, конечно, сосульки остались в прошлом. Но тут возникает еще один интересный вопрос. Пример с сосульками, он показательный, но в нем есть один недостаток. Конечно, ни у одного взрослого человека, скорее всего, не возникнет желания сосать сосульки. Но приведу еще один пример. Родители отправляют ребенка в школу. Опоздаешь, нельзя опаздывать. Вот это такой закон, да? Ты должен прийти вовремя, и ты, в принципе, должен прийти. Можно предположить, используя пример с сосульками, что когда этот человек вырастет, он в сердце, в принципе, скажет, что да, опаздывать и прогуливать нельзя, я никогда не буду никуда опаздывать, ну, потому что родители же в школу за мной следили, да, я никогда не буду ничего прогуливать, на работу буду ходить всегда вовремя, на встречи буду ходить всегда вовремя, и вот такое вот автоматическое превращение. Но нет, такого автоматического превращения не происходит. Даже у взрослого человека бывает желание, а иногда человек это желание исполняет, или опоздать на работу, или эту работу прогулять. То есть не все, что в детстве регулировалось законом, а во взрослости просто становится автоматическими действиями. Вася, не бери игрушку у Пети, это плохо. Ну, сказал Вася, поплакал, и не взял игрушку. Теперь, допустим, этот Вася вырос. Я бы хотел сказать, что ни один Вася не возьмет ни одну игрушку, ни одного Пети. Но сказать я так не могу. Что же происходит? И, кстати, к христианской жизни это имеет непосредственное отношение. Потому что вот по аналогии с сосульками тоже было бы хорошо. Это значило бы, что христианин не может грешить вообще в принципе никогда. Я понимаю, вы сейчас можете вспомнить 1 Иоанна, 3 глава, 6 и 9 стих, мы до этого дойдем. Христианин не может жить в грехе, да, он не может считать грех нормальным. Но мы знаем, что христиане согрешают. И вот несколько позже, в пятой главе, мы находим ответ на вопрос, почему аналогия с сосульками не работает автоматически для всей жизни. Оказывается, в христианине живут и плоть, и это старая плоть, есть дела плоти, которые перечисляются в 5 главе 21 стихе. Но также живет и Дух Божий. И дела Духа перечисляются в следующих стихах, с 22 по 24. И если мне не надо делать выбор, чтобы не сосать сосульки, ну просто их не хочется, да, то для многих вопросов христианской жизни нам все равно надо делать выбор. Только не потому, что... Простите, не для того, чтобы нам спастись, но потому, что мы уже спасены. А тут опять тонкий вопрос. Тут точно у доктора Маги был пример про последствия нашей жизни, про последствия тех решений, которые мы принимаем в жизни, и про то, насколько Бог освобождает от последствий решений. Так вот, Он может освободить, а может не освободить. Я отлично знаю истории, я отлично знаю людей, которые рассказывают про то, что вот я раньше пил, причем много пил, или употреблял наркотики, и я потом покаялся, и Господь меня от этого освободил, и мне уже не хочется. Я знаю вот эти случаи чудесного освобождения. И кто я, чтобы говорить им, вот этому человеку, не, не освободил, ты будь осторожна. Вот, он говорит, мне не хочется, Господь меня освободил от желания. Но я знаю других людей. Людей, которые пили, которые пришли к Господу, которые поняли, что продолжать прежний образ жизни, будучи христианином, это неправильно, и у них есть желание не продолжать образ жизни прежний. Но при этом у них есть искушение. И искушение серьезное. И вот тогда каждый день христианской жизни – это вопрос выбора. А я буду жить по плоти, или я все же буду жить по духу, потому что я имею силу жить по духу. Я знаю еще одну группу людей, их, к сожалению, довольно много, которые считали, что все, меня Бог от этого освободил, я в полной безопасности. И вот именно в то время, когда они так считали, к ним подошла опасность. И они вернулись обратно, они вернулись на прежние пути. Вот пятая глава послания Галатам. Мы четвертую сейчас прошли как-то очень быстро. Но пятая глава послания Галатам, она про это. Это наш выбор. Жить по духу или жить по плоти. И этот выбор мы делаем каждый день. И в заключении важно отметить здесь вот что. Человек, не покаявшийся, не возрожденный, вообще не имеет выбора, жить ему по духу или по плоти. У него только один вариант, только по плоти. Человек, покаявшийся, знающий Христа, вот он такой выбор имеет. И вот он может выбирать, жить ему по духу, жить по плоти. Господь ему дает все для того, чтобы жить по духу. Есть у нас что почитать, какие-то комментарии?
Давай, да, прочитаю комментарий один, времечко еще есть. Да, Анжелика, конечно. Королева пишет, христиане не живут по слову Иисуса Христа. Они мне говорят, что я очень религиозная, но я просто соблюдаю Слово Божие. Они почитают праздники, идолов любят, но при этом считают, что святые. Но когда им говоришь, что Иисус так не говорил и так не делал, они говорят, что я ненормальная.
Тут есть такая проблема, Анжелика. Я не перепутал имя, правильно, да?
Анжелика, да.
Значит, я не знаю вашу ситуацию. Я понимаю, однако, то, с чего вы исходите. Значит... Один очень близкий мне человек говорил мне так. Говорит, слушай, ну у нас же все христиане. Это уже, кстати, напрягает. Вот, у нас же, говорит, все христиане, но нормальные. Там не фанатики, как ты. Зачем ты это? Вот настолько все близко к сердцу принимаешь. Ты будь как все, таким обычным, нормальным христианином. Проблема заключается в том, что даже в церквях Божьих действительно немало людей, для которых христианство – это лишь культурный феномен. А это части культуры. Но это не возрожденное сердце, это не возрожденный дух. Такая проблема действительно существует. Кстати, если вы слушали наши короткие, наши средние программы, вот эти 30-минутки, то доктор Маги об этом тоже очень много говорит. Внутри, смотрите, церковь как организация оказывается гораздо многочисленнее, чем церковь как сообщество возрожденных людей. Если зайдешь в соцсеть и посмотришь, там, допустим, ВКонтакте есть вот это вот, человек может указать свои религиозные взгляды, пишут христианство или пишут православие, а потом ты начинаешь смотреть страницу этого человека. И вот это либо крестик с ними, либо, ну и так далее, да? То есть все-таки когда-то нужно выбирать. Так что я думаю, я понимаю, о чем вы. А быть подлинным христианином несложно. Быть подлинным христианином невозможно. Потому что, как мы с вами уже говорили, только Христос может прожить христианскую жизнь, живя через вас. Но тогда мы, конечно, будем от номинальных христиан отличаться. И это очень эмоциональная история. Прочитай, пожалуйста, в 4 главе послания к Галатам. Наверное, все-таки в современном переводе.
Синодальный?
Нет, современный. Да, но в русском. 4 глава с 11 по 15 стих. Это прямо... Вообще апостол Павел... Нет, по 16. Это вообще апостол Павел очень эмоциональный человек. И очень искренний человек. Вот так написать... Люди, это надо душу вывернуть наизнанку, чтобы так написать. Но он написал людям, которых он любит. Прочитай, пожалуйста.
«Боюсь, что все мои труды ради вас были напрасны. Братья, умоляю вас, будьте как я, потому что и я стал таким, как вы. Вы не причинили мне никакого зла. Когда в первый раз я пришел к вам возвещать радостную весть, я испытывал телесную слабость, как вы это знаете. И хотя мое физическое состояние было испытанием и для вас, вы не пренебрегали тогда мной и не унизили меня. Вы приняли меня словно ангела Божьего, как бы самого Христа Иисуса. Где же теперь тогдашнее ваше счастье? Говорю вам, вы бы даже вырвали свои глаза и отдали бы их мне, если бы это было возможно. Так неужели я стал вашим врагом от того, что говорю вам истину?»
Вот концовка этого фрагмента. «Неужели я стал вашим врагом от того, что говорю вам истину?» Мне кажется, Анжелика, если я правильно понял то, о чем вы пишете, мне кажется, что вы иногда такое испытываете. И я думаю, что всякий христианин, попавший в ситуацию встречи с номинальным христианством и даже обвинений со стороны номинального христианства, эту ситуацию испытывает, он знает. Павел настолько себя открывает здесь, в этом фрагменте, что нам может стать не по себе. Мы видим его слабость, его телесную слабость. И, очевидно, его телесная слабость даже доставляла беспокойство, доставляла неудобство галатийским христианам, но они готовы были его тогда принимать. А теперь под действием вот этих вторгшихся лжеучителей, они начинают говорить, так может Павел и не апостол вообще, и не настоящий он какой-то. Вполне возможно, что у Павла были проблемы с глазами, со зрением, и серьезные проблемы. Об этом будем говорить, кстати, в связи с 6 главой тоже. Говорит, но вы меня принимали как вестника Божия. Что же с вами произошло? Он не изменился, он остался таким же. Они перестали его принимать. Значит, перемена, очевидно, произошла с ними. И мы с вами сегодня попадаем в ту же ситуацию, когда мы несем Евангелие Божие. Кто-то нас принимает, кто-то нет. А бывает и так. Принимали, а потом перестают принимать. А мы с вами призваны продолжать нести Евангелие. В заключение прочитай, пожалуйста, с 13-го, 5 глава с 13 по 13 и 14 стихи просто.
«Братья мои, вы призваны к свободе. Так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природы, а наоборот, служите друг другу с любовью. Ведь вся суть закона заключена в одном повелении – люби ближнего твоего, как самого себя».
Господи, мы благодарим Тебя за ту свободу, которую мы имеем в Тебе, за то, что Ты освободил нас от власти каких-то человеческих начал. Более того, Ты освободил нас от власти плоти. Ты дал нам свободу в Тебе. Господи, помоги нам не злоупотреблять этой свободой. Помоги нам в любви нести Твое Слово. Помоги нам возрастать и вести других людей к Тебе. Да будет тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.